Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торцев. Сегодня вторая передача из цикла «Фольклор поколений» и опять про аромат детства. Но сегодня у нас новый участник, мой коллега Андрей Шарый. Андрею 40, он редактор и ведущий итоговых выпусков программы «Время свободы». Он журналист и писатель. Но сейчас, Андрей, я хотел бы обратиться к тем временам, когда вы еще не были ни журналистом, ни редактором, ни писателем, к детству, когда вы постигали мир. Не только посредством чтения книжек и стараниями учителей и наставников, но через разного рода устные рассказы, истории, байки. То, что мы повседневно слышали на улице, в школе, дома. Давайте начнем с того, на чем завершилась предыдущая передача. Мы говорили тогда про детские игры. Во что и как играли вы?
Если позволите, Владимир, я буду говорить в сравнении с более младшим поколением, поскольку у меня 20-летний сын, и я в свое время, когда ему было на 10 лет меньше, чем сейчас, пытался привить ему ту же культуру игр, какую знаю я по своему детству. И надо сказать, что я потерпел полную неудачу, потому что фактически все, во что играли мы, нынешнему поколению детей неинтересно. И сейчас мне понятно, что это вызвано... в общем, бедностью советской, в первую очередь, связано с очень плохой информационной ситуацией в тогдашнем советском обществе и с тем, что перечень игрушек был крайне ограниченный. Играли в основном в подвижные игры. Это было то, как у нас это называлось. Это московские дворы середины 70-х годов. Мы играли в банки, в чижа, в штандер, в колдунчики, в морские фигуры. Играли... с девочками, когда интерес проявился, играли, прыгали с ними в резиночки. Ну, совсем маленьким мы играли в классики, но мой сын, например, даже не играл ни в классики, не прыгал уже в резиночки, потому что к 7-8 годам уже появлялись первые всякие PlayStation и Lego появлялись, и этого ничего не было тогда. Как сейчас я понимаю, часть этих игр была довольно крутого политического замеса. Потому что, скажем, одной из популярных игр, связанной с какими-то игрушками, была игра в солдатики у мальчишек. Солдатики все, конечно, были советские или революционные, или были рыцари, но это были красные рыцари, обязательно были Александра Невского, а черные или синие были псы-рыцари. Поэтому тогдашние фабрики игрушечные, они блюли вот эту идеологическую и политическую правильность всего этого дела. А самым страшным ругательством в дворах было слово «фашист». И за это можно было получить сразу. И, в общем, это было очень обидно и очень несправедливо.
А всегда. Вот в войну вы не играли?
В войну мы играли, да. Это была такая системообразующая игра. Она была, пожалуй, главной мальчишеской игрой. Но надо сказать, что в войну обычно играли по фильмам. Мы играли в войну большую часть моего детства по польскому сериалу «Четыре танкиста и собака».
Короткое пояснение, необходимое, скорее всего, тем, кто существенно младше рассказывающего о своем детстве Андрея Шарова. «Четыре танкиста и собака» – созданный в 1966-м польский телевизионный сериал, признанный коммунистическими идеологами Польской Народной Республики лучшим когда-либо снятым в Польше. Это необычная по тем временам и по форме своей комическая пропаганда польского участия в военных операциях по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. После первого показа в СССР сериал, как и в Польше, побил рекорды популярности у телезрителей и сохраняет ее до сих пор у части своих постаревших первозрителей. Показательна его реклама на одном из современных нам сайтов. Цитирую, «искрометный юмор и невероятные приключения не оставят вас равнодушными». Но, пожалуйста, Андрей, продолжайте про игры.
Там обязательно распределялись роли, значит, фашистов было назначить невозможно, поэтому обычно были две команды, которые достаточно бессмысленно бегали по дворам с палками, и там кто-то от кого-то прятался, но все были и те, и другие были польскими танкистами, и никто не хотел быть Яноком, потому что Янок был женат, и, значит, это было тогда, в общем, как-то пошлым считалось, 7 или 8 лет, или он влюбился, он не был женат, он влюбился, поскольку он влюбился, то Яноком никто быть не хотел, а вот за остальные какие-то роли там разгорались. Какая-то война. Вот в это мы играли, это была такая системообразующая игра.
У девочек, да еще на 10 лет младше, как говорит Андрей, формообразующими были уже совсем другие фильмы и другие игры. Слово Карине и Марьяне Арзумановым.
Когда я была в 6 классе, вышел фильм, на Новый год его показали, «Формула любви». Но на следующий день вся страна уже кричала «Фортиссимо, мама мия, оно залетное».
Ну и к вопросу о любви, она не одна, она с кузнецом придет. И как же еще, что ж там Фарада говорил смешное? Ну, из этих же сцен, Карин, вылетела, крылатая была у нас, в нашем с тобой юности. Она не одна с кузнецом придет, Абдулов говорит, а Фарада говорит, а, придешь ночью на сеновал?
Приду.
Да,
она не одна.
Она не одна.
И так далее. Я в прошлой жизни был принцем Уэльским.
Ну, а игры, затеи?
Знаете, все в школе три вещи вели. Вот были такие песенники. Вот у каждой девочки был песенник. Это было такое, на мой взгляд, сейчас такое скучнейшее вообще занятие. Представляете, записывать песни. И вот записывали все куплеты подробно. Нужно было иметь песенник, нужно было иметь анкету, которую ты раздавал всем, и там твоя любимая книга, твой любимый фильм и так далее. Все заполняли. И еще были такие школьные хроники, которые распространялись. Я вот вспомнила немножко, ну, там, типа такие вещи. Папа после родительского собрания, Фантомас разбушевался. Мама после родительского собрания, царевна Несмеяна. Вот. А перемены есть только миг, за него и держись. И вот это вот ходило в списках, ну, это маленькие были, это совсем маленькие. Ну, вот, что-то там про школьную столовую еще было, там, как, типа, я не знаю, яд Сальери или что-то в этом роде.
Ну, да, такой школьный фольклор.
Аня Колчина, закончившая школу 3 года назад, играла в ней уже в совершенно другие игры. Как ни странно, весьма похожая на то, во что играли мы, а я ведь, можно сказать, втрое ее старше.
Все игры в школе ограничивались колдунчиками и догонялками. А когда лет в 11-12 собирались компаниями дома, играли в балду. Это игра в слова. Первый игрок называет букву, второй – следующую. Главное, чтобы на тебе не закончилась игра. То есть на тебе не закончилось загадное слово. А если все-таки закончилось, то постепенно становишься балдой. Была и такая игра «Я». По порядку все участники игры говорят «Я». Кто засмеется первый, тому придумывается прозвище. И он, в свою очередь, продолжает говорить «Я» и называть это прозвище. Смеяться категорически запрещается.
В рассказе Анны меня впечатлило то, что в ее детстве школьный фольклор местами куда больше, чем в 50-е и 60-е годы прошлого века, напоминал дореволюционный, гимназический и семинарский. Я говорю о двуязычных шутливых стишках, которые в ту пору были в ходу и порой использовались как мнемоническое подспорье. Ну, к примеру, весьма известная даже в художественной литературе процитированная русско-французская «Регарде машер сестрицей, кельжали и идет гарсон. Сетасе Богу молиться, нам пора а-ля мизон». Но послушайте сами.
Как-то кто-то из класса принес переделанную на английский лад сказку о царе Салтане. Звучала она так. «Три герлицы под виндом пряли поздно ивнингом. Молвит первая герлица, как бы я была кингица, то для фатера кинга суперсейшн созвала. Третья молвила герлица, если б я была кингица, то для фатера кинга родила бы хиппаря. Фатер кинг на флет тут входит и такую спич заводит». Помню, мы долго смеялись, но потом пошли вариации на тему. Например, пародии на стихотворение, которое нас заставляли учить. «Однажды в студенную зимнюю пору сижу за решеткой в темнице сырой. Гляжу, поднимается медленно в гору вскормленный в неволе орел молодой. И шествую важно в спокойствии чинном, мой грустный товарищ, махая крылом, в больших сапогах, в полушубке овчинном, кровавую пищу клюет под окном». Совсем трагическими получились обработанные строчки Пушкина. «У лукоморья дуб срубили, золотую цепь в тарксин снесли, кота в котлеты изрубили, русалку паспорт лишили». Дальше не помню. Все эти школьные стишки я вспоминал вместе со своими одноклассниками. Знаю, что было даже такое Евангелие от Митьков. Начиналось так: житие великого Митька Иисуса по кликухе Христос.
Ну, однажды в суденую зимнюю пору так переиначивали еще и до революции. А как в вашем детстве обстояло с иноязычными стишками? Вообще с иностранным, как элементом детской системы ценностей? Спрашиваю я у Андрея Шарова.
Это то, что на 10 или 15 лет, а может быть и в то время в райкомах комсомола называли бы низко поклонством перед Западом, потому что как только пропал интерес к этим вот примитивным детским мальчишеским играм, это, наверное, лет 11-12, и как только, видимо, зарождался интерес к прекрасному полу, это все моментально переворачивалось на интерес к музыке, прежде всего, к западной, на интерес к английскому языку и на интерес к вещизму западной культуры. Фантики от жевательной резинки собирали все один обязательно, и была даже игра, была игра фантики мальчишская, когда сворачивали фантики от жевательной резинки, струнки, и так об столами, как в пристеночку, вот, стучали, и если на расстоянии вытянутых двух пальцев фантики там-то как-то, или один на один должен был попасть, ну, в общем, это было, это была такая валюта, одна из самых распространенных. Не говоря уж о жевательной резинке, которая была абсолютно культовой вещью, на моей памяти появилась первая советская жевательная резинка, отвратительно, это жевательная резинка «Калев» эстонская. Ее закупали в огромных количествах, стоил один такой брикетик 15 копеек, и их делили, бритвы резали на уроках на 3 или на 4 части, поскольку «дай пожевать» это было достаточно, в общем, распространенной просьбой и показателем дружбы. Ходили совершенно какие-то невероятные байки, связанные с тем, что иностранцы там в гостинице «Метрополь» разбрасывают пачки жевательной резинкой, начиненной бритвенными лезвиями. И поэтому там, вот я помню, когда мы ходили в театр какой-то, массовета, предположим, то учителя нас не инструктировали, но между собой мы говорили, что вот сейчас мы будем проходить мимо гостиницы, там вот бросать, вот брать не надо, и посмотрим, кто возьмет, кто не возьмет. Но вот это вот было.
Для комментирования использую все тот же фольклор, слухи. В предолимпийской 79-80-х годов в Москве поговаривали, что госбезопасность, вспомнив уроки Московского фестиваля молодежи 57-го года, опасается неконтролируемого общения детворы и молодежи с заезжими иностранцами. Вот и решили напугать детей специально придуманной страшилкой. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о фольклоре современных нам поколений. «Аромат минувшего». О системе ценностей и приоритетах своего детства мне рассказывает мой коллега Андрей Шарый.
Понимаете, детство – это такая жадная пора, это пора собирательства, это пора такого стяжательства. И западные календари, особенно эротические или там какие-то полупорнографические ручки, дружба с ребятами, у которых родители имели возможность выезда, и у меня, я помню, был один хороший друг, мы общаемся, в общем, и сейчас, и отец у него работал во внешпосылторге, по-моему, и у него был дом, квартира, ну, сейчас, как я понимаю, достаточно скромная, но по тем временам она мне казалась набита невероятными какими-то вещами, я очень любил бывать у него дома, как раз потому, что это был как музей тех вещей, которые были из другого мира.
Каких, например?
Ну, западные диски, конечно, прежде всего. Я помню, какое впечатление на меня произвел первый раз, когда я увидел фирмы Apple выпущенный диск с сердечником группы Beatles, когда вот там вытаскиваешь это яблочко из середины, это было абсолютно просто какой-то системообразует мелочь, которая систематически человека потом воспитывает и образует. Вот в основном мелочи. Брелки, плакаты, пачки из-под сигарет. Уже в юности собирали ведь, скажем, пустые банки из-под Кока-Колы. Помню, какой фурор вызвало появление Фанты первого советского вот этого напитка. Это был 79-й год. Накануне Олимпиады за год была спартакиада народов СССР, я тогда занимался в школьной секции по легкой атлетике, и нас отрядили на такую репетицию, мы там носили какие-то протоколы. И вот на стадионе имени Ленина в Лужниках, там в коридорах стояли бесплатные автоматы с фантой, а ничего тогда более волнительного, чем напиться лимонада бесплатного, не существовало. И пили, то есть, литрами просто. Таким вынести это было все нельзя, но еще это был иностранный напиток. В общем, это было, конечно, знаком такого уважения к самому себе. А потом, когда уже мы стали юношами постарше, тогда обращали внимание на то, что, ну сразу появилась уже в старших классах школы вот система достать джинсы. Первые джинсы, я помню, у меня были в 9 классе, шил их какой-то умелец, и тогда надо было правильно проверять, как вшиты все лейблы и правильно. Все джинсы были, кстати, очень хорошие, они были якобы левисовские, фальшивые, конечно, 110 рублей стоили, но носил я их несколько лет, и шиты они были по фигуре, и, в общем, они были правильные, и никто никогда не заподозрил. Существовала вот эта система цеховиков, ведь, особенно на юге, и когда с родителями ездили к какому-нибудь морю, то там прибарахлялись каким-нибудь невероятно дерьмового качества свитерами с надписью «Мальборо» или что-нибудь еще вот такое вот, которые после первой же стирки там вылезали. Но поскольку ничего другого не было, а это была такая среднесоветская среда детей интеллигенции в первом поколении, вот так вот, то там этого всего было на единице. И, скажем, кроссовки Adidas могли уже значить очень много. Знаете, как-то речь шла не столько о доступе к информации, сколько о доступе к символам. И английский язык тогда рассматривался прежде всего как возможность лучше прочитать эти символы. То есть ты должен был знать, что значит peppermint, chewing gum, потому что это вот с перцем жевательная резинка. Я помню, как мы бегали совсем еще маленькими к англичанке и спрашивали, как правильно прочитать made in USSR или made in USSR. Вот это было тоже очень важно.
Обо всем заграничном с надписями на английском, джинсах, жвачке и прочем мы уже говорили и, вероятно, будем еще говорить. Так уж сложилось, что все эти вещи оказались объединяющими для субкультур нескольких поколений наших соотечественников. На излете 80-х журналистка Елена Лосота пустила в оборот новое словечко «вещизм», означающее нечто широко распространенное среди части, разумеется, части советской молодежи, мещанское и уже потому постыдное. Помню, сколько сложностей было у переводчиков этого неологизма в Германии. Карина Арзуманова.
Я вспомнила, что считалось стыдным. Вот я училась где-то в первый-второй класс, и я помню, пришла наша любимая, хорошая, в общем-то, учительница, у нее дрожали от гнева губы. И говорит, что я вам сейчас расскажу, что сейчас произошло на перемене. Какие-то в школе приехали иностранцы, американцы, по-моему. И представляете, вот ваш одноклассник такой-то, его поставили к позорному столбу, он взял у них жвачку. Он взял, понимаете, он не отказался. И я пришла домой, тоже так думаю, действительно, ну как же я такая, в общем, подверженная влиянием была, барышня. Как же вот он действительно, что же он не отказался? Так, но потом так думаю, позор, не позор.
Показательно, что многие тогдашние читатели гневных Филиппик Лосота о введенном ею термине сегодня забыли. Но только не те, кого в вещизме, особенно детском, обвиняли. И через полтора десятилетия одна из этого поколения, замечательная журналистка Катя Метельца, ответила.
Вещизм – смутное слово из советского детства человечества, из карманного словаря лектора политинформатора. Стиляги, плесень, борьба с мещанством – вещизм. Вещизм – это, я понимаю, обожествление быта. Вещь как идол, как фетиш. Одни вещи становятся фетишами, другие нет. Почему так? Видимо, потому что одни вещи – просто предметы быта, а другие – воплощение некой человеческой мечты. Никто так не вожделеет разных вещей, как дети. У бедных зависимость от денег и от вещей гораздо сильнее, чем у богатых. Апофеоз вещизма – это быт Робинзона Круза.
Но вернемся к основному сюжету. Карина Арзуманова, которой помогает вспоминать ее младшая сестра Марьяна.
Ну, когда о детстве речь идет, сложно действительно какие-то вспомнить. Я вот просто сейчас спонтанно вспомнила, что потрясением была одноразовая посуда. Но это не слова. Вот она продавалась в Олимпийское лето 80-го года. За ней выстраивались огромные очереди. Мы ее потом годами использовали, эти одноразовые стаканчики. Она была в таком большом разнообразии, надо сказать, в это лето. Про моду. Ну, юбки, баблы.
Иначе воланы. Баблы, по-моему, да, называли?
Баблы – такая юбка, которая под допу, так подшит, как шарик.
И надувается воздухом
надувается.
В момент ходьбы. А потом была балоневая мода, пальто называли дутики.
А также дутики называли сапоги, которые теперь, даже не знаю, как называют, бахилы, нет, даже не знаю, дутые сапоги такие, ну, говноступ. Ну, варенки, это, конечно, ключевое слово, это вы правы, это мы уже школу заканчивали, и это уже было так, изредка появлялись эти вареные джинсы или вареные джинсовые куртки, так, специальным образом окрашенные джинса, и, конечно, были пределом мечтаний, ну, точнее, так, мы иногда говорили, ну, это чересчур, ну, что это так, это слишком модно, это же фу, говорили мы иногда, ну, что нам сейчас оставалось говорить, а потом была у меня поездка в Финляндию на неделю, я вдруг поняла, что в Финляндии варенка это просто как школьная форма. Потому что вот заходишь в раздевалку в школьную, и там вот варенка висит, и больше ничего не висит.
Казалось, конечно, что это действительно предел мечтаний. Вот я как-то физически сейчас говоря об этом, вспоминаю эти свои ощущения, когда я видела на ком-то, и мне так хотелось, чтобы это было у меня. И, ну, просто потому что хотелось хорошо видеть, потому что хотелось нравиться мальчикам. В этом смысле никакие процессы, наверное, не меняются. Вот это вот варенка. Там у нас была девочка, у которой мама работала помощником режиссера в театре Ленинского комсомола в Ленкоме. А, и я еще вспомнила, помимо варенки, у нее были брелки, брелок, который можно было свистнуть, и она начинала петь та-та-та-та-там-там-та-та-там-там. И говорят истории, что вот так вот Абдулов, молодой парень, приехал откуда-то за границы, а ему, зная, что он приобрел такой брелок для своей машины, всю репетицию, как дураки, все, кому не лень, с первого ряда свистели. И у него, значит, таким образом все время отзывался, а разбить, убрать, видимо, было невозможно. Слишком у нас вещь такая, на которой можно позариться. Кроме валенки, труба. Например, то, что сейчас называют трубой, например, в Петербурге, мобильный телефон, раньше труба или шлем – это были вязаные шапки, которые вязались буквально, они выглядели как труба, надевались через голову, это было как бы одновременно и шапка, и шарф. Просто ровно связанная, ровная труба, она действительно выглядит как труба. Труба или шлем – это же была мода невероятная.
Ну вот, конечно, наша юность – это время триумфа журнала «Бурда». Это когда, знаете, фраза такая «самая обаятельная и привлекательная», журнал «Бурда» читаем регулярно. Вот, журнал «Бурда» – это, в общем, стал все. Все, кто мог хоть что-то руками сделать, делали по журналу «Бурда». Прибалтика была для нас за границей немножко. В Прибалтике запах кофе, девочки прибалтийские более модные такие. Я помню, мы поехали зимой, и все ходили в 30-градусный мороз в Каунасе в тулупах и в платках. Ну, действительно, очень холодно было. А они вот без шапочек, и они нам валенки-валенки пели. Тоже как-то раз так первый раз почувствовали, что, в общем, враги.
Мы выезжали с родителями в Прибалтику почти каждое лето. Это было действительно счастье. Ну, помимо того, что это детство, весело, море. Вот очень хорошо помню эту Ригу, которая действительно воспринималась чуть-чуть кусочком за границей. И потому что, Карина сказала, запах кофе и пирожные, вот кондитерская, какая совсем другая культура. И потому что, как только пересекали границу, то после скошенных несчастных домов и оград появлялись аккуратненькие домики с низкой оградой, условной и так далее. Вот это вот все было видно. И мы ходили, значит, на концерты там, допустим, в Ригу. Мы заходили, выпивали чашку кофе, чего никогда не было. Один раз, я помню, пошли куда-то в ресторан, выстояли очередь в Москве. Ну, как-то совсем, ну, не было этой культуры, наверное. Но, в общем, в своем детстве я этого совсем не помню. Никакой вот ресторанной, кафешной культуры.
Ароматы минувшего. То, что не только приятно, но, может быть, и поучительно вспоминать. И мы продолжим это в следующих передачах программы «Разница во времени». Продюсер ее сегодня Андрей Амочкин, автор и ведущий Владимир Тольц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Свобода. Новости.
В Москве половина десятого. Главные новости коротко. В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева предложила участникам московского митинга на Триумфальной площади не выкрикивать лозунгов и не приносить плакатов, а, как она выразилась, просто собраться. В Киргизбергском районе Дагестана в массовой драке погибли 3 человека, 5 ранены. Как сообщают в МВД республики, поздно вечером в пятницу завязалась драка между жителями селений Гергебель и Гикуни. Всего в ней принимали участие около 400 человек. В борьбе с лесными и торфяными пожарами в России участвуют 240 тысяч человек и более 25 тысяч единиц техники, сообщила в пятницу МЧС России. Жертвами пожаров в центральных регионах страны за последние дни стали по меньшей мере 20 человек. По уточненным данным, в результате урагана в Ленинградской области погибли 7 человек, пострадали 14. Большой ущерб нанесен областным дорогам и линиям электропередачи. На севере Китая 15 человек погибли в результате взрыва на угольной шахте. Президент Венесуэлы Уго Чавес отдал распоряжение отправить войска на защиту границы с Колумбией. Количество военнослужащих не уточняется. В Колумбии лидер ультралевой повстанческой группировки ФАРК предлагает новому президенту начать мирные переговоры. Президент США Барак Обама призвал власти Ирана немедленно освободить 3 американских туристов, арестованных год назад по подозрению в шпионаже. Они были задержаны 31 июля прошлого года у границы с Ираком. По словам американцев, они оказались на территории Ирана по ошибке. На севере Пакистана число погибших в результате наводнений в последние 3 дня превысило 400 человек. В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля «Love Parade». Это была краткая сводка новостей.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы поговорим о предмете, имя которого часто всплывает в контексте нынешней повседневности, но история и смысл которого при этом остаются массам неизвестными и непонятными. Речь пойдет о масонстве и масонах. Про них ходят разнообразные слухи. Одни верят, что масоны посвящены в сокровенные оккультные тайны. Другие видят в них опасный международный заговор, стремящийся установить свою власть повсюду. Третьи вовсе не придают им значения. В богатые на слухи поздние брежневские годы некоторые толковали даже, что верхушка партийного руководства – масоны или скрытые евреи, что, по их мнению, одно и то же.
Когда я училась в старших классах, как раз вышел фильм про Ленина в Париже. Нам в школе всем велели его смотреть. И помню разговоры о том, что в фильм запрятана куча масонских символов. Надо внимательно смотреть, какие вывески попадают в кадр, номера домов.
Но к масонской символике мы еще вернемся. Однако не могу не похвастать. Благодаря знакомству с сочинением безумного борца с жидомасонством Емельянова «Деосионизация», я однажды в те самые брежневские годы выиграл пари, показав своему приятелю масонскую символику, прикрытую растительной лепниной на старом здании Лубянки. Мне трудно представить все же, что члены брежневского политбюрошного «Ареопага» были членами тайной масонской ложи, занимались тайными масонскими ритуалами. Трудно, потому что имею некое представление и об этих людях, и о масонских обрядах тоже.
А получить такое представление на самом деле не так уж сложно. В архивах полно старинных масонских рукописей, в основном конца 18-го, начала 19 века, когда в России масонские ложи существовали широко. Их распространение пресекала Екатерина II после дела Новикова, затем при Павле и Александре I был бурный расцвет, пока в 1822 году не был издан указ о запрещении масонских лож и тайных обществ.
Принятие в шотландские ученики-товарищи требует 4 комнат, включая в сие число и залу потерянного пути. Первая из сих бывает обита просто черную материю. Вторая же представляет собой мрачную пещеру, во глубине которой видны 3 грота, пришедшие в развалины. В среднем гроте обретается гробница, на коей лежит человеческий череп и 2 крестообразно сопряженные кости натуральной величины из серебра. Грот, который по правую сторону наполнен отверстыми гробами или гробницами, в коих лежат кости и окровавленные покровы. Грот, находящийся по левую сторону, должен быть построен так, чтобы можно было восходить кверху для достижения того холма, на вершине которого водружена ветвь акации. Путь к сему холму лежит через смертные остатки человечества и через развалины. Оное место освещается таким светом, которого ясность можно по произволению увеличивать и уменьшать для умножения ужасу всего места.
Ну как, скажите, можно себе представить Леонида Ильича Брежнева или, допустим, Михаила Андреевича Суслова в таком антураже?
Да, с трудом. Зато мне кажется, что отсюда могла пойти эстетика готических ужастиков, вплоть до диснейлендовских пещер ужаса.
Но давайте лучше займемся историческим масонством. Или, как себя масоны именовали, вольными каменщиками. Более позднее ведь продолжала ту же традицию. Заодно станет понятно, зачем были все эти черепа и отверстия гробницы. Оля, расскажите нашим слушателям, что за документы мы сегодня им читаем.
В ту эпоху, я говорю о конце XVIII – начале XIX века, не только у членов ложи были рукописные книги, где некоторые тайные понятия заменялись условными значками. Например, слово «ложа» обозначалось прямоугольником. Но выходила масса печатной литературы. Ложи размножали типографским способом списки своих членов. У масонов была часть информации не очень тайная – нравоучения, рассуждения о добродетели. Ну и было то, что считалось, должны знать только посвященные. Но время от времени случались утечки. Бывало такое, что посвященный масон решал, несмотря на данные клятвы, разгласить секреты. Сегодня мы воспользуемся книгой такого автора. В России она была издана в 1784 году, но написана ранее в Лондоне. Называлась «Масон без маски» или «Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно».
«Принимаюсь за перо для того токма, дабы воспрепятствовать умножению столь нелепого общества, каково есть ныне вольных каменщиков, не имеющих никакой нужды прибегать к таинствам, в такой, по крайней мере, земле, какова есть Англия и вся почти северная часть Европы, где предоставлена всем полная и совершенная свобода ко изъяснению мыслей своих, и где давно уже не страждет никто за произвольную игру слов устами его произнесенных. Слышанные мною в некоторых знаменитых ложах мнения о судьбе и о разных иных превыспренностях не разенствуют ничем от мыслей, изображенных во многих писаниях великого Платона и других древних мудрецов, о коих и тысячный вольный каменщик едва ли что ведает, поилику большая часть из их либо ничего не читают, либо читают одни токма баснословные сочинения и редко обременяют себя собственными размышлениями. Выключив из лож все тайнообразия и частное корыстолюбие их председателей, можно оные почесть за изрядные англинские клубы, в кои собираются по вечерам всякого рода люди — хлебники, пивовары, сапожники, портные, судьи, купцы, парламентские члены, священники, военачальники и другого состояния люди, пить хороший портер и говорить совершенную свободу о торговле, о вере, о правительстве, о науках, о художествах, словом, о всем том, о чем токмо кто говорить желает. Братство вольных каменщиков будет, по-видимому, долго еще поддерживаемо легкомыслием молодых членов оного и апологиями старых, в коих, сколь много пушистых слов, столь мало правды обретается.
Оля, а вы уверены, что этому разоблачителю тайн следует доверять? Может, это такая организованная дезинформация была?
Не думаю, по ряду причин. Сведения из этой книжки подтверждаются масонскими рукописями. Да и экземпляр книги, которым я пользовалась, из масонского собрания. Потом у них была такая наивная конспирация, что это для них было бы слишком сложным ходом. Автор же рассказывает об условных знаках, тайных словах. Больше всего это похоже на детские игры. Да и сам он говорит, что на каждом этапе все ждал, когда же ему откроют важные истины. А вместо этого члены ложи с серьезным видом проделывали то, что он называл ребячеством.
Знаете что, давайте мы обряды посвящения не будем сегодня обсуждать, потому что они неплохо описаны в «Войне и мире». Там же Пьер Безухов вступает в масоны. Лучше расскажем о главном предании вольных каменщиков.
Они возводили основание масонства ко временам, когда библейский царь Соломон строил в Иерусалиме храм. Главное предание сообщали при посвящении в степень мастера. А обряд обыгрывал, символически повторял эту историю.
«Мы собираемся в память Адонирама нашего отца, которому премудрый Соломон некогда поверил смотрение храма, который он строил. Адонирам же, будучи поставлен над сим великим делом, имел под начальством своим многих художников, которых мзда была неравная, и он, дабы не платить апрантивам того, что принадлежало компаньонам, а сим того, что заслуживали метры, платил всегда апрантивам у столба Иокин к северу, компаньонам у столба Боос к полудню, а метрам посреди храма. Сребролюбие вооружило троих буйных компаньонов, кои согласились или выпросить у Адонирама пароль «Метрский», или его умертвить. Они стали у трех разных дверей храма, и каждый из них был вооружен жезлом для исполнения своего заговора. Адонирам, не подозревая никого в злоумышлении против себя, вошел без опасений в храм. И когда хотел выйти в западные двери, то бывший уон их злодей требовал наглым образом от его метрского пароля. И, не получа оного от его, ударил его крепко своим жезлом. Ударенный Адонирам побежал к полуденным вратам, но увидел и тут другого злодея, который также ударил его жезлом и поверг на землю. Однако Адонирам довольно имел крепости духа и, не сказав пароля, поднялся и побежал к восточным вратам от предстоящей беды. Но там третий злодей дал ему сильный удар в голову.
В этом месте посвящаемого заставляли почувствовать себя Адонирамом. Его ударяли символическими молотами, затем валили на пол, закрывали глаза платком, левую руку укладывали вдоль тела, а правую клали на сердце. Это опознавательный знак второй степени. Правую ногу сгибали и клали на левое колено, чтобы вышел треугольник. Затем его трижды обходили, изображая поиски потерянного пароля.
Когда Адонирам был умерщвлен у дверей восточных, то убийцы только о том помышляли, как бы скрыть свое злодеяние от людей и не подвергнуть себя мщению, которое им грозило. Они зарыли тотчас землю нашего бесчастного отца, ожидая случая, чтобы перенести его на иное место, и посадили над его местом ветвь акации для распознания. Соломон, увидя, что нет в храме Адонирама, употреблял все средства к сысканию человека, который был ему весьма надобен. В седьмой день после его смерти послал 9 метеров, чтобы, разделясь на трое, пошли на три стороны, на восток, на запад и на полдень, для лучшего об нем осведомления. Уже они начали ослабевать от своего бесполезного искания, как один из их хотел ухватиться за ветвь акации, чтобы легче сесть. Он с ужасом увидел, что ветвь осталась в его руке, и земля, в которой она посажена, показалась вся мягкую и зыбкую. Почему подумал, что, конечно, тут Адонирам схоронен? Они тотчас начали копать землю, которую он засыпан, но, подозревая, что несчастные обстоятельства, в которых находился Адонирам, может быть, принудили его выговорить пароль метерский, рассудили между собой, что им делать в таких опасных обстоятельствах, и согласились все пароль переменить, а вместо сего выбрать то слово, которое они первые выговорят при обретении Адонирама. Увидевший его труп, ужаснулись и от страха убежали. Один из метеров подошел поднять Адонирама и взял его за руку. И когда первые 2 перста отвалились от согнития, то он объявил о том еврейскими словами «магменак», то есть «тело отстает от костей», сие слово, как прежде всех выговоренное, приняли они с охотою за метерское. Соломон учинил великолепное погребение обретенному телу Адонирама, которого смерть причинила столь великое опустошение в храме. Он его похоронил со всякою честью, и вырезали на его гробнице древнее слово, а над оном 2 ветви акации, положенные крест-накрест.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем вам о сокровенных тайнах масонов, вольных каменщиков. Сами они возводили основание ложка временам, когда царь Соломон строил храм. Но уже в 18 веке в этом сомневались. Сейчас исследователи считают, что масонство возникло в Англии. Первая ложа была учреждена в 1717 году. Однако вольные каменщики, в зависимости от разновидности системы масонства, считали себя продолжателями мистических традиций и Древнего Востока, и ордена тамплиеров, и розенкрейцеров.
Гораздо легче открыть завесу, которая сокрывает тайны масонства, нежели определить время, когда оное началось. Древние масоны, будучи не столько болтливы, как нынешние, и притом разумнее их, не оказывали себя другим и почитали их профанами. История совсем ничего не упоминает о их начале, и мы не имеем ни летописей, ни других подобных памятников, могущих нас обоным удостоверить. Англии приписывают начало масонства. На басни же походить будет, если он и производить от времен Соломоновых. Имя Соломонова, которое есть символическое, ничего по истории не доказывает в пользу масонства. Некоторые подозревали, будто масонство клонится к возобновлению Соломонова храма или к возведению паки Стюартова дому на престол англинский, но мнение их пустое и неутвержденное ни на каком основании разумном.
Масонство имело различные течения. Это были разные организационные системы – английская, шведская, французская и другие. Часть масонов основывалась на христианстве, но для всех для них главным было почитание Бога как Творца. Были ложи, действительно занятые мистическими исканиями, были более легкомысленные, скорее светские клубы. Что касается символики, то в первую очередь это знаки ремесла каменщиков – циркуль, отвес, мастерок, затем то, что должно было напоминать об убийстве Аденирама, строителя храма – черепа, кости, гробницы, ветвь акации, символика самого храма. Все это имело истолкование. Например, храм Соломонов представлял величие ложи. Пламенные звезды – путеводный свет, отвес – равенство, правило и циркуль – благоразумие и осторожность в поступках, белые перчатки – чистоту нравов, посвящаемым завязывали глаза в знак слепоты человеческой, ну и так далее. Тайными опознавательными словами для двух первых степеней были названия двух столбов храма – Иоакин и Баус. Они упоминаются в Библии.
Аденирам также упоминается в Библии, как начальник над податями и над рабочими, строившими храм. Согласно Третьей книге царств, когда после смерти Соломона на престол взошел его сын Раваам, началась смута, и Аденирам, посланный Раваамом к бунтующим израильтянам, был забросан камнями и погиб.
Создатели масонства заимствовали из разных источников, и среди символов было много таких, которыми не только они пользовались. Треугольник, Соломонова звезда, солнце и луна, утренняя звезда, пчелы. У каждой степени имелись опознавательные знаки, их уже упоминали. Это для того, чтобы незнакомые масоны могли узнать друг друга среди толпы профанов. Например, знаком служил треугольник. Надо было каким-то способом его изобразить, сложить треугольником салфетку, пальцы, описать треугольник рукой, снимая шляпу или беря понюшку табаку. Затем особое рукопожатие, условное положение рук. Масоны первой степени должны были положить правую руку под горло, держа треугольником большой и указательный пальцы, а второй степени положить руку на сердце. Наконец, требовалось обменяться секретным словом. Все эти и многие другие тонкости описывались в наборе вопросов и ответов, которые обязательно твердили на заседаниях ложи.
Вопрос. Свободный ли вы каменщик? Ответ. Все братья и товарищи мои меня признают таковым. Вопрос. Почему я могу узнать вас таковым? Ответ. По моим знакам, по прикосновению, слову и по обрядам ученического моего принятия. Вопрос. Какие суть таинства ваши? Ответ. Происхождение и учреждение ордена. Вопрос. Какой есть знак ученический? Ответ. Шейный знак. Вопрос. Что значит он и? Ответ. Мой обет, а именно, что лучше дам я себе перерезать шею мою, нежели открыть веренное мне таинство. Вопрос. Какое слово учеников? Ответ. Скажите мне первую литеру оного, то я скажу вам другую. Сказывают по складам. Вопрос. К чему нужно ученикам слово сие? Ответ. По учению входа в ложи наши.
Да, конспирация так себе. Обратите внимание, что более поздние, действительно хорошо законспирированные политические организации использовали совершенно другой принцип. Члены делились на мелкие группы, и вне группы не должны были никого знать. Только руководитель группы имел выход на следующий уровень. Подпольщик не должен знать лишнего.
У вольных каменщиков обратная логика. Они должны были узнавать друг друга. Между прочим, известен в нашей истории случай, когда эти условные знаки спасли жизнь будущему декабристу Батенькову. В 1814 году он был изранен в сражении при Монмирале и, теряя сознание, уронил руку на грудь в привычном масонском жесте. Местные масоны вытащили его из груды тел и выходили.
Мы, Оля, говорим о масонских обрядах, а слушателей, думаю, наших, наверное, волнует главный ныне вопрос. Что насчет политической деятельности? Действительно ли масоны стремились распространить всюду свое влияние, установить власть над миром? В общем-то, конечно, маловероятно.
Есть еще мнение, что масонство было первым приступом к гражданскому обществу. Они же, помимо задач религиозно-нравственного совершенствования, вели довольно активную благотворительную деятельность.
Тем не менее, вот тексты, которые мы в основном сегодня читали, относятся к началу 80-х годов XVIII века, еще до Французской революции. Уже вскоре после того, как она разразилась, именно масонов стали обвинять или подозревать в том, что они-то ее и организовали. Этот вопрос я хочу обсудить с гостем нашей студии, филологом, исследователем русско-французских связей Верой Аркадьевной Мильчиной.
Но я думаю, что для Франции можно сказать, что один из краеугольных вопросов – это кто виноват во французской революции. Никак нельзя сказать, что масоны готовили французскую революцию. Был такой герцог Филипп Орлеанский, потом во время революции он стал Филипп Эгалите. Его можно характеризовать по-разному. Он был большой кутила и развратник. Он был владелец Пале-Рояля, в который за долги продал, и там стало главное торжище Парижа. И он же был великий мастер главной французской масонской ложи. И он же участвовал действительно во французской революции, страшно поддерживал, был членом конвента, и в этом конвенте голосовал за казнь Людовика XVI. Значит, вот вопрос. Он так способствовал и так горячо принял французскую революцию, потому что он был масон? Можно сказать так. А можно сказать, что потому что он был большой дебошир и развратник. А можно сказать, что потому что в нем был торгашеский дух. Меж тем, то, что всю французскую революцию устроили масоны, эти концепции имеют своих авторов с легкой руки такого аббата Барюэля и иезуита, который при директории после окончания революции выпустил книжку под названием «Памятные записки к истории якобинства», где объяснил, что все якобинцы были масоны. А на самом деле, я думаю, что вот то, что Оля сказала по поводу подготовки гражданского общества, новых форм общества. Ну, собственно говоря, революция готовилась не тем, что ее готовили конкретные люди, которые хотели совершить переворот, а это был переворот изменения умственных структур, общая десакрализация и секуляризация общества. И людям хотелось чего-то, каких-то форм общения, помимо тех, которые существовали от века, и каких-то форм вот благотворительности, помимо тех, которые существуют в официальной католической церкви. И отсюда одни люди шли по пути католицизма и вступали в конгрегации, ультракатолические организации, а другие вступали в масонские ложи. И вот это все и расшатывало устои и основы. В этом смысле Барюэль прав. Но совсем не потому, что масоны целенаправленно хотели совершить вот такую французскую революцию.
Тут есть еще один интереснейший аспект. Эта идея тайного могущественного заговора очень живучая. И не только ведь масонов в этом подозревали. В России она приобретала специфическую национальную форму – западный заговор против нас. Когда случилось восстание декабристов, да и 5 годами раньше, после бунта гвардейского Семеновского полка, сразу усмотрели руку международных тайных обществ либералистов. Вера Аркадьевна, были же и еще кандидаты на роль мирового, ну, в тех понятиях общеевропейского заговора.
Тут я позволю себе сослаться на книжку Мишеля Леруа. Она называется «Миф о иезуитах» от Беранже до Мишле. И тем самым мы уже назвали героев, которые претендуют почти в такой же степени на роль источника всяческого зла, как и масоны. Это орден иезуитов. У ордена иезуитов, как и у масонов реальных, была реальная история. И они, конечно, в 17-м, допустим, веке ввешивались сильно в политику. Но к 19 веку иезуиты, которых во второй половине 18 века вообще во всех европейских странах запретили, и, кстати, только Екатерина II дала им, они у нас существовали в России, к 19 веку они влачили довольно жалкое существование и никак не были вот такой могущественной организацией, которая как спрут запустила щупальца во все сферы жизни. Но чем слабее они были в действительности, тем страшнее расписывал их, это нас приближает к масонам. Но иногда масонов изображали как иезуитов, и иезуитов как масонов, тут же еще примешивались тамплиеры и, конечно же, евреи, идеи. Всякий автор и иезуиту хотелось показать, что все зло от масонов. Но масон ту же самую роль предназначал и иезуитам. А качества, которыми их наделяли, были абсолютно аналогичны. То все они, естественно, тайный орден, глубоко законспирированный, щупальца свои запускает во все сферы жизни и хочет всех подчинить своему мировому господству. И в этом смысле масоны могут сильно потускнеть, если мы поставим рядом с ними других претендентов на роль вот этого самого мирового заговора, и они, в общем, также мало годны на нее в реальности, как и масоны.
Ну, давайте все-таки обратимся к потускневшим масонам. Важно ясно разделить. Одно дело – планы и намерения организации в целом. В данном случае масонских лож и их руководителей. Конечно, можно подозревать, что они стремились не только к нравственному совершенствованию и использовали своих адептов, что называется, в темную. Есть и обратная сторона дела. Планы и устремления самих членов. Ведь масонские ложи создавали замечательные возможности для личного продвижения. Не внутри лож, в обществе, по службе. Это же система неформальных связей между людьми, нечто вроде блата, если угодно. То есть то, что живо и поныне, и в среде отнюдь не масонской. Молодой человек, не очень знатный, с неважными стартовыми позициями, в ложе мог оказаться среди людей влиятельных, значительных, которые должны были называть его братом. Завязывались полезные знакомства. Скорее уж, масоны использовали ложу, чем наоборот. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк русско-французских связей Вера Мильчина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Белова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По маршруту следования патриарха пытались провести акцию протеста.
По сравнению с прошлым годом площадь трофейных пожаров увеличилась в 4 раза.
Respect for the open.
Из уважения к памяти жертв мы решили больше не проводить.
Польза в экологической среде в связи со строительством дороги.
Хотел бы согласиться на то, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».